Точное киевское время 17:05. В эфире «Громадское радио». Это программа «Киев-Донбасс». В студии работают Алена Бадюк и Олег Белецкий. За режиссерским пультом у нас Вячеслав Киришуна. Говорить в ближайшие два часа будем вот о чем.
Страсти по коалиции, самопомощь и батьковщина покинули парламентское большинство. Тем временем радикальная партия уже готова формировать новое. Что же нас ждет? Подробнее через пару минут.
О проекте «Жизнь до и после АТО» расскажем в 17:30. В студии ожидаем главу правления фонда «Волонтерская помощь» Ларису Безуглову, а также художницу Юлию Павлусь. Она расскажет о том, что такое арт-терапия.
В Украине чествуют память героев Небесной Сотни. В день второй годовщины расстрелов на Майдане поговорим с Николаем Шимко, отцом Максима Шимко, погибшего во время революции достоинства. И также ожидаем в гости Николая Бондаря, активиста и сотника Майдана.
И в 17:30 ожидаем в студии Евгения Нищука, который был голосом Евромайдана. С ним будем слушать музыку революции и достоинства. Итак, добрый вечер. Это «Громадское радио». Мы начинаем.
И мы приветствуем в нашей студии политического эксперта Валентина Гладких. Валентин, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
То есть коалиции больше не существует, да, насколько мы понимаем?
Какие
сценарии в дальнейшем возможны?
Ну, во-первых, я бы хотел начать немножко из истории. То, что в коалиции есть проблемы, было понятно с момента подписания коалиционного соглашения.
Нет, ну проблемы всегда есть, знаете, это
да,
политика.
Проблемы были, но то, что эти проблемы достаточно серьезные, и они с необходимостью приведут к тому, к чему они в конце концов привели, было очевидно еще тогда. Потому что некоторые фракции уже тогда изначально заняли позицию, как они это называли, внутренней оппозиции.
Но, тем не менее, какое-то время она существовала и работала.
Безусловно, но в то же время нужно понимать, что наряду с коалицией де юре в Верховной Раде оформилось ситуационное большинство, как во времена Леонида Даниловича Кучмы, когда под каждое конкретное голосование, под каждое конкретное решение собиралось абсолютно стихийно большинство. Да? То есть там могли быть часть коалиционных депутатов, часть внефракционных и часть откровенно да, там из оппозиционного блока. Mm-hmm. И долгое время на это все закрывали глаза, особенно не волновались по этому поводу. Но то, что коалиция трещит, ну, стало очевидным, ну, 29 августа, так точно, да, и все эти события под Верховной Радой, потом дальнейшие. И нужно понимать еще один момент, что на самом деле основная интрига разворачивалась касательно вопроса о том, какое влияние будут оказывать те либо иные фракции на процесс принятия политических решений, в данном случае коалиционного правительства. Естественно, каждая фракция хотела усилить свое влияние. Им казалось, что они недостаточно влияют на процесс принятия политических решений. Это, естественно, порождало конфликт интересов. Это первая причина. И вторая причина. В то же время каждая фракция потенциально пыталась сделать все возможное, чтобы выглядеть в глазах своих потенциальных избирателей максимально привлекательно. Mm-hmm. То есть все негативы говорили, это наши партнеры, они там недоработали, мы тут предлагали. Ну и в итоге так не могло существовать долго. Поэтому рано или поздно должно было случиться то, что случилось. И сейчас, после выхода Тимошенко из коалиции, по сути, мы можем говорить о том, что коалиция оформлена коалиционным соглашением 1.5 года назад, если ну, немножко меньше, прекратила свое существование.
А если говорить о переформатировании коалиции, да, кто может сейчас примкнуть к ней?
Тут нужно задать вопрос немножко по-другому. А какова цель этого переформатирования? На сегодняшний день ведь вопрос стоит не о должен был бы стоять о сохранении коалиции. И сохранить эту коалицию можно было, договорившись либо о формате современного правительства. Мы снимаем Яценюка, мы переформатируем частично правительство. Это можно было сделать в рамках той коалиции, которая уже существовала. Но поскольку некоторые фракции, судя по всему, заняли непримиримую позицию, да, то есть либо так, либо никак, ну, в конце концов, пришли к этому. На сегодняшний день, после того, как коалиция развалилась, решение вопроса коалиции носит не арифметический характер. Собрать 226 голосов можно, и это не проблема. Да? То есть элементарно 53 внефракционных депутата, элементарно пишут заявления, да, входят в фракции, и, соответственно, как бы коалиция функционирует. Но проблема в том, что в соответствии с Конституцией Украины коалицию формируют фракции. И эта коалиция была сформирована 5 фракциями. Mm-hmm. Выход фракции из коалиции, а Тимошенко реально вышла из коалиции, и сегодня это объявили, в отличие от Ляшко, да, который не мог определиться. Он вышел, не вышел, вышел, но не совсем, вышел, но как бы забыл об этом сказать.
Но исходя из регламента, пока спикер, то бишь Гройсман, не объявит о выходе, этот факт нельзя считать фактом.
Безусловно.
Завершенным. А сегодня Гройсман уже как раз таки объявил об этом.
Гройсман сказал о Тимошенко, и я думаю, что буквально на днях то же самое должно прозвучать.
По самопомощи, да?
И о самопомощи. Mm-hmm. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда 2 из 5 фракций, которые подписали коалиционное соглашение, сформировали коалицию, mm-hmm. вышли. Коалиции больше нет. Соответственно, правительство, сформированное этой коалицией, также прекращает свое существование. То есть с этого момента больше нет в Украине коалиционного правительства. Есть временно исполняющие обязательства, то есть те либо иные. Теперь, есть ли потенциал для того, чтобы переформатировать коалицию Верховной Рады Украины? Ну, безусловно, есть. И для этого даже не нужно идти на, как сказать, на открытый союз с бывшими регионалами. Mm-hmm. Опять же, я повторяю, то есть это может быть Народный фронт, это может быть БПП, это могут быть внефракционные депутаты, которые завтра напишут заявление и выйдут либо в БПП, либо в Народный фронт.
Mm-hmm. Ну и, собственно, Олег Ляшко уже заявил о своей готовности.
И если будет не хватать голосов, то элементарно депутаты могут выйти из депутатских этих двух групп
и перейти в те первые группы.
И выйти в коалиционные фракции. Но есть нюанс. И они могут создать новую коалицию, и эта новая коалиция сможет сформировать новый уряд, правительство. Но опять же, сможет ли, mm-hmm. то есть не будет ли в этой новой коалиции конфликтов еще больше, чем в старой?
Вот это главный, конечно, вопрос, потому что отсюда как бы договариваемся на берегу, да, условно, вот от этого отталкиваемся. Я напомню, что у нас в студии политический эксперт Валентин Гладких, мы с ним продолжим общаться буквально через 2 секунды. Это программа «Киев-Донбасс», оставайтесь с нами.
А сейчас у нас на телефонной связи Ярослав Маркевич, это депутат фракции «Самопомощь». Слышите ли вы нас, Ярослав? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Мы бы, в свою очередь, хотели бы услышать из первых уст, так сказать, об аргументации, да, почему фракция «Самопомощь» сегодня приняла такое решение.
Ну, мы уже много об этом говорили и будем продолжать говорить. К сожалению, во время отчета правительства мы увидели очень простую и понятную махинацию, которая, мне кажется, стала ясна уже всем 40 миллионам зрителям этой пьесы в 2 актах, но, к сожалению, без хэппи-энда. Вначале парламент, фракция БПП и Народного фронта оппозиционного блока большинством голосов приняли, голосовали вместе с нами признать работу уряда незадовольной, но как только встал вопрос о отправлении его, соответственно, в отставку, вынуто было у БПП около 30 карточек, по блок просто вышел. Uh-huh. Это была срежиссированная акция, которая показала, что фактически у нас нет проукраинской коалиции, есть некая такая клептократическая коалиция, которая руководится нашим правительством, администрацией президента и группой олигархов.
Это были ваши аргументы. Ярослав, а скажите, пожалуйста, вы допускаете создание нового парламентского большинства? Потому что вот сейчас у нас в студии находится Валентин Гладких, политический эксперт. Он описал ситуацию, в которой есть вероятность создания такой коалиции. Это может быть БПП, это может быть Народный фронт, это может быть группа «Воля народа», да, и внефракционные депутаты, которые войдут в одну из групп, в одну из фракций, да, и вот вам новое большинство. Что вы на это скажете?
Конечно, де-факто это произошло. Де-факто это уже произошло. Как они оформят это де-юра, я уже не знаю. Это они сами пусть выпутываются. А наша задача другая. Нам необходима проукраинская коалиция, проевропейская. Мы входили в эту коалицию с этим же желанием. И с этим же желанием мы хотим формировать и следующую коалицию, проукраинскую, проевропейскую.
До перевыборов это возможно?
Как только мы сможем собрать 226 депутатов, мы сформируем эту коалицию. Mm-hmm.
Ну, это возможно до перевыборов?
Ну, пока я не вижу этого количества, но мы работаем, мы приглашаем всех депутатов, патриотов, всех депутатов проевропейских демократических фракций, mm-hmm. партий, объединиться вместе с нами в этом стремлении.
Да, но вы так и не ответили по поводу вероятности все-таки вот этих перевыборов.
делай, что должен, и будь, что будет.
Ну да, это знаете, такая фраза общая довольно.
Готова ли самопомощь к перевыборам?
Ну, партия всегда должна быть готова к перевыборам, безусловно, потому что выборы начинаются на следующий день после того, как они заканчиваются. Будет ли сформирована эта коалиция, я не могу сейчас сказать. Я полагаю, что до перевыборов это маловероятно. Но мы над этим работаем.
Понятно. Спасибо большое. Это был Ярослав Маркевич, народный депутат от фракции «Самопомощь». Он сейчас в стенах парламента находится. Спасибо, что уделили нам время.
В студии у нас, напомним, Валентин Гладких, политический эксперт. И мы обсуждаем текущую ситуацию в нашей стране с политической точки зрения. Отже, мы почули щойно.
Да, Валентин, ваша реакция.
Ну, абсолютно прогнозируемые слова, понятно, что депутат не может, наверное, говорить от имени всей партии, в данном случае они не приняли еще, дальнейшее решение, но абсолютно очевидно, что сформировать новое парламентское большинство на базе самопомощи и на базе «Батьковщины», и на базе тех депутатов, которые потенциально могут выйти из Народного фронта, вообще маловероятно. Из БПП, наверное, какая-то часть может выйти. Мы уже наблюдаем этот процесс, что некоторые выходят. Но 226 голосов, они явно не набирают, во-первых. А во-вторых, опять же, коалицию формируют парламентские фракции. Депутаты могут входить в коалицию. Просто депутаты сформировать ее не могут. Соответственно, и выходят из коалиции фракции. И коалиция, конечно, абсурдная ситуация может быть, когда коалиция существует, но там не хватает голосов, да. То есть это абсурд, и в таких случаях с необходимостью будут парламентские выборы. И в данном случае, опять же, хочу обратить внимание людей, что технически могут создать новую коалицию на базе БПП, Народного фронта, Ляшка и примкнувших, назовем их так. Но какие это будет иметь политические последствия? Когда БПП кричит о том, что мы категорически негативно относимся к правительству Яценюка, и тут мы тут же делаем с ним новую коалицию.
Снова объединяемся,
получается.
Какие
будут последствия? Кроме того, понятное дело, что, может быть, многие граждане Украины и не заметят, какие персонажи выйдут из каких политических сил и примкнут к новой коалиции. Mm-hmm. Мы-то журналисты, политические эксперты, общественные активисты сделают все возможное для того, чтобы показать, смотрите, с кем в данном случае работает новое большинство. И исходя из... А самое главное, опять же, не решается проблема. То есть правительство отправляется в отставку. То есть решить проблему сохранения правительства не удается. То есть то, во имя чего и из-за чего весь сербор разгорелся, не решается. Смысла нет соответствующего никакого. Поэтому единственным выходом, судя по всему, будут досрочные парламентские выборы.
А как вы считаете, почему вопрос именно о досрочных парламентских выборах был не очень комфортным, да, например, Ярославу Маркевичу для ответа?
Некомфортный, потому что им было бы намного комфортней остаться в парламенте, превратить в такую себе группу давления, да, как это называется в политологии, и не стремясь получить в свои руки всю полноту власти, просто оказывать влияние на процесс принятия тех или иных политических решений.
То есть влияние, получается, есть, но ответственности нет. Вы об этом?
Естественно, да. То есть, и более того, это достаточно комфортная позиция, потому что, если есть достаточно много рычагов, соответственно, достаточно высокий коэффициент полезного действия. Это во-первых. А во-вторых, идти на выборы, для этого нужны соответствующий кадровый потенциал, организационный потенциал, финансовый потенциал, в конце концов, а главное, идейный потенциал, идеологический потенциал. То есть на сегодняшний день, по большому счету, люди-то отдают себе отчет, что коалиционное правительство не совсем работало так, как хотелось бы. Соответственно, несмотря на то, что некоторые фракции пытаются максимально дистанцироваться от работы коалиционного правительства, но опять же, и эксперты, и журналисты объясняют людям, что на самом деле они несут солидарную ответственность за результаты деятельности. Поэтому самопомощь не хотела бы, сейчас, или «Батьковщина», сказать, что мы не хотели, мы ни при чем, это не мы, мы к этому не имеем отношения. На самом деле, в глазах большинства избирателей, они также являются властью. И, соответственно, берут на себя весь тот негатив, который вызывает нынешняя власть. Это нужно отдавать отчет. И я думаю, что есть социологические исследования, которые свидетельствуют о том, какие партии имеют какие-то результаты. Что касается уровня доверия к коалиции, ну, есть такая организация «Слово и дело», система общественного контроля, которая мониторит обещания политиков и уровень их исполнения. Так вот, уровень выполнения обещаний коалиции, включая самопомощь, составляет немногим более 14%. То есть получается, что 86% всех обещаний коалиции остались невыполненными. И кто за это должен ответить? Ну, естественно, что в глазах избирателя отвечают все те, кто в него входил. А теперь идти на выборы самопомощи и говорить, что вот мы не голосовали, мы не делали, мы там то, не то. Это все может выглядеть очень неубедительно. Это первый момент. И второй момент, очень важный, что проводить следующие парламентские выборы без изменения закона об избирательной системе, в общем-то, нецелесообразно. Поэтому на сегодняшний день самопомощь в том числе должна очень много потрудиться, чтобы заставить поменять действующее законодательство о выборах. Но поскольку самопомощь, Батьковщина окажется в меньшинстве теперь, то надеяться на то, что новый закон будет более, так сказать, прогрессивным, не приходится. Скорее всего, это будет закон еще более реакционный, по своей сути, не тот закон, который был о местных выборах. И результаты соответствующе прогнозируем, потому что эти политические силы, которые сейчас, ну, условно, в большинстве, сделают все возможное, чтобы создать для себя привилегированное положение, стартовое на выборах. Это второй момент, который я хотел бы обратить внимание по конфигурации. И третий очень важный момент, что если мы посмотрим на результаты местных выборов, их, конечно, нельзя экстраполировать на общенациональные выборы, но, тем не менее, наверное, есть основания задуматься многим. Прежде всего, это результаты того самого Возрождения, это того результаты наш край и результаты УКРОП. Ну, то естественно, что, наверное, когда лидер одной из партий, да, которая занимает там четвертый результат по Украине, Корбан, находится под следствием, которое многие считают политически обусловленным, ну, наверное, тоже как бы слабо будет добавлять легитимности, ну, следующим выборам. Поэтому, собственно говоря, этому парламенту, который сейчас есть, осталось, он живет до тех пор, пока не решит несколько вопросов. Во-первых, оттянет время для того, чтобы основные игроки нас собирали необходимый ресурс для выборов.
Сколько времени?
Ну, смотря каким игрокам сколько понадобится. Я думаю, что там понятно, что там БПП быстрее насобирает ресурсы, чем, например, самопомощь. Mm-hmm. Или БЮТ, понятное дело, уже сейчас готовились.
Но время выборов у нас в основном осеннее, да?
Да, но так нужно, опять же, легитимизировать и легализировать, почему кризис у нас сейчас, почему у нас коалиция развалилась сегодня.
Хорошо,
а выборы мы
я
будем
иначе вопрос
проводить.
Задам. Вот, вот это время, да, до осени, его достаточно, чтобы легитимизировать и легализовать, да, вот эти все процессы, о которых вы говорите?
Безусловно. Тут, наоборот, проблема в том, что есть дефицит, скажем так, инструментов легальных для того, чтобы оттягивать выборы. То есть, исходя из нынешней ситуации, выборы должны пройти значительно раньше, чем осенью.
А проблема... И получается как раз-таки переформатирование, да,
поможет
это как вариант
оттянуть.
Для того, чтобы оттянуть
досрочные выборы. Просто будут пытаться оттянуть для того, чтобы опять, ну, и плюс вопрос политический. Это вопрос закона о выборах, вопрос о, ну, с тем же самым УКРОПом, с Корбаном, и это очень важные вопросы, да, потому что, как бы, ну, как лидер одной из партий, который претендует на серьезный результат и как бы находится в такой немножко непонятной ситуации. Между прочим, я сегодня шел к вам на эфир и случайно прочитал, что судья это Чаус, который ведет этот процесс.
Так.
Его же дисциплинарная комиссия рассматривала за лишение права одного из активистов Автомайдана. И сегодня высшая рада Совет юстиции сказал, что все окей, он действовал правильно. Но это, собственно говоря, то, что вам нужно знать о революции достоинства и о том, кто в ней победил. То есть побуждается так, что те все социальные практики, которых, против которых мы боролись на Майдане, сегодня просто используются другими людьми в своих собственных интересах. И проблема в том, что многие, ну, из тех, кто сегодня уходит из коалиции, достаточно долго играли в эту игру. И достаточно долго, но настолько долго, чтобы у людей сложилось впечатление о том, что они являются соучастниками этого процесса. И это как бы очень неприятный момент. Я думаю, что впереди ждет их очень период трудных разговоров со своими потенциальными избирателями. И мы говорили, да, вне эфира о избирателях Ляшка. Да? Так вот, избирателям Ляшка, ну, в силу социального их как бы условий, все равно... То есть они не читают как бы тех сайтов, не смотрят тех программ. Им вполне достаточно слов лидера. Тот потенциальный электорат самопомощи, ну, куда более, да, по крайней мере, социологический портрет
иной,
более продвинутый.
Скажем, да?
Поэтому, как бы, рассказывать им эти сказки, как рассказывал Ляшко после голосования о бюджете, да, что я, конечно, в оппозиции к правительству, я, конечно, в оппозиции к этому преступному бюджету, но я не в оппозиции к украинскому народу, и поскольку нужен закон, и я за него поэтому голосую, ну, боюсь, что симпатикам самопомощи такая риторика может показаться неубедительной, а самопомощи сейчас придется, ну, достаточно... Ну, сложно вести игру, потому что, с одной стороны, нужно принять, опять же, те законы, о которых я говорил выше, с другой стороны, нужно набрать, аккумулировать ресурс, ну и боюсь, что будет очень сложно.
Ну, а что касается, например, переформатирования правительства, да, поскольку, в общем-то, и парламент, ну, коалиция в парламенте новая, да, она может сформироваться тоже на определенных условиях.
Естественно.
Взаимодействие.
И я опять же подчеркиваю, что ну, вероятность того, что новые коалицианты будут более успешными и более такими гибкими, да, в процессе договоренности, я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь. Тем более, что на сегодняшний день, в принципе, ну я не знаю, ну, достаточно очевидным для всех является то, что ну, выборы пройдут. То есть, несмотря на то, даже если эту коалицию сформируют, даже если будет сформировано новое коалиционное правительство, но все равно всем основным субъектам политического процесса, которые находятся либо уже сейчас в парламенте, либо готовятся туда в парламент, ну, будет очевидно, что рано или поздно, да, то есть досрочные выборы будут. Но в силу того, что эти расхождения в интересах никуда не пропали. То есть мы должны понимать, что на самом деле ресурсная база сокращается, а аппетита нет. То есть, соответственно, будет постоянно, мы делили апельсин, много нас, а он один. То есть и холодильник не пол-литра, на троих не делятся. Вот эта попытка разделить холодильник как пол-литра, она обречена на неудачу. К сожалению, украинские политики до сих пор не поняли, что модель, когда победитель получает все, в современных условиях не работает. Это марксистское понимание государства, что это аппарат насилия, с помощью которого одна социальная группа навязывает свою волю другим социальным группам. В современном мире политика и государство – это инструмент, благодаря которому согласовывают и находят баланс интересов разных социальных групп. Поэтому, как бы, наверное, и президенту было бы надо немножко амбиции свои подумерить, и премьер-министру, и депутатам, и людям, ну да, их любят назвать олигархами, но им тоже, наверное, стоило бы умерить свои аппетиты через подконтрольных депутатов, через подконтрольные фракции. Кстати, интересный момент, да, если мы посмотрим, как голосовали фракции, какая сейчас ситуация во фракциях, мы увидим, что на самом деле линия разлома проходит не по фракциям,
но это показательно,
а в середине
особенно
фракции.
По БПП, наверное.
Ну, естественно,
да?
Потому что самая большая фракция. Ну и вообще БПП, я на эту тему, кстати, писал статью, когда только не шли на выборы, тогда сказал, позволил себе сказать, что БПП это такой себе Ноев ковчег, где каждой твари по паре. То есть просто президент, который пришел к власти, не имея серьезной политической силы, был вынужден каким-то образом быстренько ее создать. Он мог ее создавать долго, то есть найдя социальную группу, интересы которой он будет представлять и в интересах которой будет проводить свои реформы, мог так сделать. Но он пошел другим путем, он просто решил взять на свою сторону уже существующих лидеров, существующих ресурсных кандидатов. Ну вот мы имеем Ноев ковчег. Разница, что на Ноевом ковчеге твари не жрали друг друга. Ничего не скажет, к сожалению, об БПП.
Ну, это политика. Валентин, наверное, последний будет вопрос. Я его так задам. Смотрите, вот в случае, если все-таки будет создана эта новая коалиция, условия могут быть разные, но вот она создается. Это такая, знаете, байдарка, доплыть там до осени, до выборов и все. Нет других вариантов ее создания и мотивации создания, так?
Нет, и есть мотивация создания, безусловно, БПП, Народный фронт, часть оппозиционного блока, часть позафракционных депутатов в действительности под давлением объективных обстоятельств, в том числе международных, могут создать какую-то устойчивую группу, которая попытается что-то делать.
И тогда не будет выборов?
Но нужно понимать, что люди, которые окажутся за бортом этой коалиции, то есть это Тимошенко, это самопомощь, это те силы, которые я называл, да, по результатам местных выборов, уже не остановятся и не будут дальше качать ситуацию на досрочные перевыборы. Наложите туда общеполитическую и экономическую ситуацию в обществе, да, то есть ну, большинство людей не удовлетворены тем, что происходит в стране экономически, а теперь будут не удовлетворены и политически. Но трудно будет объяснить людям, почему БПП и Народный фронт, которые неделю назад готовы в эфирах разорвать друг друга, вдруг сказали «обнимемся, братья». Ну, понимаете, то есть, как бы, ну, я понимаю, есть какие-то гибкость, да, политическая, компромисс. Но если говорить о Ленине, помните, он говорил, что компромисс бывает двух видов. Первый — компромисс, который способствует решению и достижению цели, а второй — это компромисс, который разрушает. Mm-hmm. Так вот, этот компромисс будет разрушать. Это, ну, я уже вижу сейчас заголовки, это ширка и тому подобное. Кстати, тоже хотел бы обратить внимание радиослушателей на один момент. Вот сейчас говорят о том, что правительство Яценюка осталось при власти благодаря поддержке так называемых осколков партии регионов. Но нужно же понимать, что правительство Яценюка и отправлено в отставку могло быть исключительно благодаря голосам этих осколков. Вот представьте себе, если бы ОПА-блок голосовал за отставку Яценюка. Я уже вижу эти заголовки. Оппозиционный блок, БПП и подконтрольные другим олигархам фракции отправили в отставку демократическое реформаторское правительство Яценюка, которое наступило на хвост олигархов. Ну, такое интерпретирование что же могло бы быть? Поэтому получается в парламенте такая, ну, безвыходная ситуация, понимаете? То есть после того, как демократы, грубо говоря, между собой поссорились и разошлись их дороги, их аппетиты слишком оказались несоизмеримой ресурсной базе. Ну, приходится, они не хотят быть с регионалами бывшими ни в коалиции и не в оппозиции, да, потому что сейчас опять же риторика начинается, что вот Юля вышла в оппозицию к регионалу. Ну, то есть, а Народный фронт не вышел. А когда Народный фронт голосовал вместе с регионалами, никто не говорил о том, что это ширка. Поэтому очень сложно, на самом деле, процесс.
Видите, как говорить и делать, да, разные это тоже вещи. Разные вещи. И, к сожалению, даже вот в нашем получасовом блоке, да, и как и, в общем-то, в главных топовых новостях за последние дни, не прозвучало ни разу слово реформы. Да?
Вот что, именно.
Приходится ли говорить вообще о реформах, да, когда такой хаос у нас не в политической ситуации?
Не до того. Реформы подождут. Кстати, если позволите, буквально одна реплика. Люди ошибочно полагают, что политический класс не заинтересован в выборах. На самом деле политический класс еще больше не заинтересован в проведении реформ, потому что выборы не угрожают господствующему положению этого класса, а реформы угрожают. Поэтому сейчас они пойдут на перевыборы, это еще полгода будут колотить воду в ступе, потом полгода там подготовка к выборам, потом выборы, потом еще 2 месяца коалициады, потом коалиционное правительство. То есть они выигрывают для себя еще где-то год времени для того, чтобы ничего не делать и кормить всех нас обещаниями. То есть выборы в данном случае могут быть эффективным инструментом уйти от ответственности. Вот в чем проблема.
То есть не стремление брать на себя ответственность, а наоборот стремление уйти от нее.
К сожалению. И это все сейчас делается с нашего молчаливого согласия.
Спасибо большое. Валентин Гладких, политический эксперт, рассказал нам о возможных сценариях политической жизни в нашей стране.
Исход один, понимаешь, Алена, исход один. Вот это страшно, да?
Главное, чтобы не политическая смерть, а лучше все-таки политическая жизнь.
Дальше у нас рубрика «Донбасс» в эфире. Давайте послушаем.
Музыка Донбасса.
Музыка Донбасса. На этот раз вспомним очень хорошего музыканта, которого больше 10 лет уже нет с нами. Он сам родом из Донецка. Я говорю сейчас о Михее. Сергей Крутиков, его настоящее имя. Помните, была у него песня, в которой он так и пел? «Я пою о Джуманджи». Она называлась «Для тебя». Мы послушаем ее в исполнении его друзей. Это «Танок на Майдане Конго», «Бумбокс» и Дмитрий Шуров «Пианобой». Кстати, готовим, планируем тут эфир на Громадском радио, в котором пригласим кого-то из них. Наверное, это будет «Фагот». Вот и вспомним Сергея Крутикова. Итак, «Для тебя» в эфире Громадского радио.
Стою на краю, такое бывает. Потом падаю на землю, пытаюсь взлететь. Дабы или чтобы понять цену лайфа, так играя в Джуманджи, я не могу не гореть. Для тебя этот солнечный свет. Для тебя эти горы, небеса и рассвет. Для тебя этот солнечный свет. хотел бы, чтобы навсегда. Дороги бывают разные, ведут не туда. И я выбираю. Тормоза придумали трусы, их кто-то пропил. В мире недобром цветы прорастают. Ты не плачь, ты не бойся, я с тобой навсегда. Для тебя этот солнечный свет. Для тебя эти горы, небеса и рассвет. Для тебя этот солнечный свет. Ты прости меня, Боже, я-то знаю ответ. Для тебя этот солнечный свет. Для тебя эти горы, небеса и рассвет. Для тебя этот солнечный свет. Ты прости меня, Боже, я-то знаю ответ. Я тебе пою про Джуманджи. Вот такая вот моя игра. Я тебе пою про Джуманджи. Вот такая вот моя игра. Так хотел бы, чтобы навсегда.
Это песня Михея, называется она «Для тебя», ее часто просто так называют «Джуманджи». Станок на Майдане Конго, бумбокс и пианобой в эфире Громадского радио. Мы готовимся активно, вот уже серьезные такие заготовки есть. Тут кто-то появится из... Не сегодня, конечно, но вот есть такие планы, да? Или это будет Сергей Сивоха, или это может быть Фагот из станка на Майдане Конго с Фози, да? Это друзья Михея, с которыми он общался, и мы такой специальный эфир устроим и послушаем его музыку. Это парень из Донецка. Вот.
Очень
это
талантливый парень.
Да.
Поэтому стоит о нем вспомнить и послушать его песни.
Музыка Донбасса.
Ну а мы продолжаем, возвращаемся в студию Громадского радио. Это программа «Киев-Донбасс». В студии работают Алена Бадюк, Олег Белецкий. И мы объявляем следующего гостя. Это Лариса Безуглова, глава правления Международного благотворительного фонда «Волонтерская помощь». Здравствуйте, Лариса.
Добрый день.
Рада вас видеть. И Юлия Павлусь, художница. Говорить мы сегодня будем о проекте, который появился в фонде, который, в общем-то, был создан этими людьми, которые у нас в студии. И я хотела спросить о том, что же вас мотивировало создать такой проект, в чем необходимость была и как вы рассмотрели эту необходимость.
Алена, спасибо огромное. Во-первых, спасибо большое за приглашение. Очень рады такой возможности, потому что, ну, прекрасно мы все понимаем, что чем больше людей слышит о проекте и понимает суть этого проекта, это больше для нас возможность новых связей, новых партнерских отношений, и это большее количество тех людей, к кому мы можем прикоснуться и предоставить качественную, самое главное, профессиональную помощь.
Как проект, он был создан?
Проект называется «Жизнь до и после АТО». Проект уже работает приблизительно полгода. Суть этого проекта, ну, в чем заключается? Это, в первую очередь, психологическая поддержка, адаптация, социализация людей. Первоначально он был ориентирован на бойцов АТО, их семьи, детей, которые потеряли кормильцев, остались без своих пап и пережили горечь утраты. Но потом мы понимаем как бы всю сложность тех людей, которые были вынуждены, да, покинуть свои родные дома, в связи с военными действиями, аннексия Крыма в 2014 году. И мы понимаем, что как бы наш проект, он настолько подходит и под эту категорию людей, что мы начали работать с так званными вымушенными переселенцами. Мы работаем и как со взрослыми людьми, и так и с детьми, и с подростками. Но в большей степени, конечно, к нам обращаются именно по детской психологической адаптации, социализации.
К вам обращаются именно сами, да? То есть вас находят или вы находите?
Нас находят, причем, что первое сотрудничество у нас было... Есть такая организация у нас в Киеве, называется «Гуманитарный штаб переселенцев». Оксана Ермишина сама нашла нас, вышла, ну, опять же, слава богу, за Facebook, за все социальные сети mm-hmm. наши, которые работают, которые рулят, как говорит наша молодежь. И вот она вышла на нас и сказала, что, вы знаете, у нас сейчас в Киеве уже больше 10 тысяч на тот момент было переселенцев, причем 10 тысяч семей, представьте. Да, то есть какого количества людей, и они всевозможные как бы помощи оказывают именно деткам, они проводят разные мероприятия, и вот первой такой вот у нас ласточкой, да, работы, как раз, которая была направлена на занятия с детьми, это мы с украинской сетью ресторанов, караоке-баров, лаунж-кафе «Элькафа». Они предоставили нам свою площадку, и мы сделали для детей, это приблизительно был первый праздник, у нас было где-то 50 детей, да, Юль? Mm-hmm. Где-то так.
Где-то там,
да. Да, второй праздник у нас было для детей 40 на празднике, то есть мы сделали концертную программу, мы детей покормили, с ними занимались аниматоры, ну и параллельно, конечно же, работали психологи, профессиональные наши адаптологи, и вот как раз Юля, она была в направлении, мы попробовали вот как раз направление арт-терапии, то есть мы рисовали на воде. Это такая уникальная техника.
А каким образом можно рисовать на воде? Если можно, расскажите подробнее об этом.
Ну, это совершенно невероятное ощущение, так как волшебные краски турецкие у нас творили чудеса, делались мраморирование, красивенные узоры, сказочные, причем у каждого ребенка это невероятно красиво получалось.
И а как рисование может помочь раскрыться человеку, который, например, не умеет рисовать?
Техника очень простая. Говорю, как, знаете, вот человек не художник, да, но который смотрел на все это со
но
стороны.
Вот я не художник,
да.
Абсолютно, и мне тяжело понять,
даже
как это работает.
Даже маленькому ребенку, который там был 3 годика, самый малыш у нас был, ему было 3 года, просто Юля брала его руку, грубо говоря, окунала в краску, и вот капли, которые капали на эту специальную воду,
они расходятся.
То есть это такие, как бы, немного... абстракции получается,
абстракции, да?
И потому оно так выходит. Но это вот этот турецкий, да, традиционный рисунок.
Это техника,
и они расходятся по-разному.
По-разному, да, абсолютно. Мало того, по этому рисунку наши психологи потом даже читали картину малыша, потому что каждый ребенок, как и каждый взрослый, вы выберете тот цвет, который сейчас вам больше ближе. И психолог прочитывал рисунки вплоть до того, что был один рисунок, который мы обратили внимание потом руководителей организации, что, пожалуйста, вот если надо будет помощь, мы еще поработаем с ребенком, потому что там было очень четко прослеживался как раз вот депрессивное состояние малыша.
А вот каким образом это можно прочесть?
Через краску. Через краску,
через выбор
форму,
цвета, да?
Выбор цвета, да.
Да,
то есть
в этом заключается
был...
арт-терапия, что мы делаем совершенно несложные рисунки, то есть абсолютно доступно. 3 года, 88, неважно. Главное, чтобы у тебя было ощущение, и ты хотел что-то выразить, свою эмоцию, показать.
Ну, такой беспроигрышный вариант. Точно получится, да?
В любом случае.
Я напомню, что в студии у нас Лариса Безуглова, глава правления фонда «Волонтерская помощь», и Юлия Павлусь, художница, которая рассказывает нам об арт-терапии. Мы продолжим через пару секунд.
А расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей команде. Вас же наверняка не двое работают в этом проекте. Кто с вами еще?
Нет, нас, конечно же, не двое. Я хотела бы сказать, что сегодня должен был быть с нами Сергей Фатерин. Это соавтор проекта, прекрасный человек, потрясающий профессионал, психолог. Причем, что Сергей, он сам когда-то выходит, ну, прошел Афган, и человек, который воевал и прошел войну, он сам выходил в свое время с так званого посттравматичного синдрома, да, которого мы все слышим. Многие не понимают, что это такое, не знают даже, как он проявляется. И, честно говоря, те ситуации, которые окружают нас, да, вот когда вот были истории, когда ребята заходили военные даже в кафе и как-то себя, может быть, на наш взгляд, неадекватно себя вели, на самом деле для них это все в их рамках правильно, да, то есть они по-другому себя просто не могли вести. И проявление этого синдрома, оно очень различно. И вот как раз Сергей, он продумал ряд тренинговых модулей, которые мы уже апробировали. То есть еще хочу сказать об одном из наших прекрасных партнеров, это Бородянки. Есть такой званый реабилитационный центр, где мы апробировали как раз этот тренинг, да, этот модуль. Мы работали с ребятами, с бойцами-атошниками и их семьями. И я вам скажу честно, что результаты были очень хороши.
А в чем заключается этот тренинг?
Ну, во-первых, нужно в первую очередь человеку понять и принять себя в этой ситуации, понять, что да, все изменилось, но жизнь продолжается, и нужно, как бы, знаете, вот составить все вот эти кубики, которые у человека в сознании разнорозненные, да, в какую-то в свою логическую цепочку. Оно все вырисовывается за счет специальных психологических техник, за счет индивидуального консультирования. То есть это, опять же, работа психологов. Максим, Лесь Кебас, Сергей Фатерин, Юля, да, в часть команды. Часть команды Святослав Янко. Это наш юрист и адвокат, который тоже ведет сопровождение, если оно нужно, юридическое. Да. И вот как раз сейчас, Алён, я вам скажу честно, вот наша команда, она, да, вот обладает уже апробированной техникой, грубо говоря, да. Самое главное, это профессиональная команда и люди, которые понимают, что они делают, как это должно происходить, и самое главное, что есть действительно результаты. То есть, да, проект, я считаю, что очень нужен, вплоть до того, что, как знаете, как сарафанное радио работает, и потом люди передают информацию. Вначале пришли, допустим, те же ребята или одни детки, да, там на какой-то наш праздник, потом нам перезвонили, а когда будет следующее занятие, а когда будет следующее, как бы, какое-то мероприятие ваше, в которое включает в себя ряд, вот, технику. Я бы хотела, чтобы, если можно, Юля потом нам обязательно рассказала, это мы же не только ибру рисуем, да, то есть арт-терапия — это многогранная.
Это больше, такая, да,
это намного больше.
Ну, кстати, я так понимаю, что фонд еще может и деньги зарабатывать, чтобы потом их на благотворительность пускать. Вот я смотрю, у вас, да, на странице есть, значит, благотворительный аукцион «Окажем помощь вместе».
Да.
Что это такое?
Юль, пожалуйста, расскажи, что это? Это наше
благотворительный
начинание.
Благотворительный аукцион мы запустили совершенно недавно, и я надеюсь, что будет продуктивная работа над ним. Мы помогаем определенным людям, и определенные задачи, поставленные перед нами. Выставляется картина художников всей Украины, нашей элиты. И
вам эти картины дает бесплатно, правильно?
Нет.
Нет, нет, нет.
У нас немного другие условия. Мы работаем 50/50%. Так как художнику все-таки тоже нужно и материалы оплатить, и работу его, а уже 50% идет на помощь определенным
на
людям.
Целевое.
Да, да,
целевое.
То есть это адресная помощь, это как раз вот тот момент, который мы преследовали, что если есть конкретный запрос, вот первый лот у нас был, мы его направляли, у нас целевое назначение, Юль, какое было по первому лоту? Это Таращанский реабилитационный центр, где у нас 127 детей подшефных, и это не просто детки, это детки с разумовыми вадами, то есть это своя специфика. Причем, что руководство, команда, воспитатели, адаптологи, психологи этого центра — потрясающие люди. То есть я этот центр люблю уже 6 лет. Мы как бы периодически, вне зависимости от того, где бы я ни работала, все равно, как бы, да, знаете, то есть есть такие места, в которые ты едешь с радостью,
есть
потому
дети,
что понимаешь,
вас,
да,
ждут,
да, понимаешь, что там помощь действительно нужна, и она нужна постоянно. И чем уникален еще этот центр, что, опять же, там дети не до 16 лет. То есть на основе этого центра есть училище, где дают им простые специальности, и там молодежь как бы до 25 лет ведут их и выпускают, социализируют. То есть мы тоже стараемся помочь этому Таращанскому реабилитационному центру, то есть они наши подшефные. Поэтому, вот как сказал Олег, надо зарабатывать, да, мы, конечно, хотелось бы выйти на тот уровень, чтобы и о нас знали, и слышали, и были пожертвования людей, потому что за каждую гривну, ну, лично я отчитываюсь в Фейсбуке, это все прозрачно, найти нас очень легко. На Фейсбуке есть страница «Волонтерская допомога Украин», можно так найти, либо же просто через меня. Лариса Безуглова. В Фейсбуке, пожалуйста, заходите, находите нас.
Я напомню, что сейчас с нами в студии Лариса Безуглова, глава правления фонда «Волонтерская помощь», и Юлия Павлусь, художница. А возвращаясь к проекту «Жизнь до и после АТО», да, вы говорили о том, что есть позитивные результаты, и мне интересно такой момент, как вы определяете, когда помощи уже оказано достаточно? То есть люди просто ее больше не требуют, либо...
Нет, вы знаете, просто как бы
какие-то
это,
другие критерии.
Критерии больше это оценивают уже сами психологи. Они, ну, как бы это видно, да, в каком состоянии приходит человек на первое занятие, да, и, грубо говоря, когда идет цикл специализированной терапии, скажем так, да, то есть это разные техники, как я уже говорила, это разный подход. И групповые занятия, и индивидуальные. Если человеку нужно потом сопровождение еще, он может в любой момент к нам обратиться и записаться в другую группу. То есть я думаю, что вот в ближайшей перспективе, я верю, что кто-то услышит нас из меценатов, дай бог, или просто доброжелателей, который бы захотел нам помочь, потому что прописан проект вплоть до кашториса, до каждой расписанной единицы, что нам нужно и как бы куда финансы идут. И мы, конечно, ищем поддержки, потому что реализация проекта, вы же понимаете, что это тоже финансы. Они нужны, без этого вы никуда не уйдете. То есть психологам нужно платить хотя бы какую-то минимальную зарплату. Краски нужно покупать, да, Юля? Холсты нужно
покупать.
Заводу
тоже нужно платить.
Ну, потому что вода волшебная, скажем так.
За последнее время, вот там возьмем, ну, пускай последний год, взносов благотворительных, да, на то, чтобы поддерживать деятельность, на то, чтобы, опять-таки, помогать точечно, возможно, их стало больше, меньше, осталось точно так же.
Ну, вы знаете, я вам не открою большую тайну, все фонды, которые действительно работают, они говорят о том, что количество денег, которое существенно уменьшилось, поэтому я говорю, опять же, в прямом эфире, буду признательна за любую помощь, за любую гривну, кто перечислит ее нам на фонд. Есть приватбанковская карточка, очень простой метод, да, перечисления денег. Есть счета в трех валютах у нас. То есть любая помощь, любая гривна, она пойдет целевым назначением, вплоть до того, что вы можете сами для себя выбрать целевое назначение и прописать. То есть у нас это все есть на нашей странице в Фейсбуке.
А бывает так вот, и в принципе есть это такое правило или нет его у вас, я не знаю, когда люди, которые, возможно, вчера нуждались в этой помощи, да, там, я не знаю, бойцы АТО, которые только вернулись, пройдя этот курс реабилитации, становились вашими помощниками, я не говорю меценатами, ну просто помощь разного вида.
Волонтерами, частью команды.
Вот. Волонтерами, да, волонтерами они, как бы, практика такая была, вот, например, из того, что мы делали, есть Ирпенский военный госпиталь, с которым мы тоже очень плотно дружим, и вот как раз в Ирпенском военном госпитале мы больше заходили, у нас есть еще такой проект, правовой захист бойцов АТО, это их родин. И вот как раз что в формате дружеской встречи мы организовывали небольшой такой стол, угощение, то есть это были фрукты, это было кофе хороший, то есть откликнулась тоже прекрасная компания «Розовые улитки», вот сеть кофеин, да, и руководитель нам предоставил кофемашину, и вот мальчишки просто 3 часа варили кофе, вот представьте, да, нас там было более 100 человек на тот момент, то есть в зал пришли, и ребята задавали свои вопросы. Мы эти вопросы записали, потом каждый получил письменный ответ с алгоритмом действий, что немаловажно. И, опять же, часть этих людей потом просто становились нашими волонтерами, нашими помощниками, вплоть до информирования о каких-то моментах, да, даже юридического сопровождения, ну, между собой. Да, они говорили, вы можете обратиться вот в фонд, там действительно помогают.
Я
это
хотела
возможно.
Еще уточнить такой момент. Я могу себе представить, что за юридической помощью, да, обращаются, ну, наверняка массово, да, те, кто в ней действительно нуждаются. Вот. Но мне, если честно, сложно представить, что за психологической помощью обращаются именно самостоятельно, именно бойцы, да. Мы же привыкли, что мужчины сильные, воины, да. Неужели действительно это личная инициатива каждого, либо же были в вашей практике такие люди, которых приходилось уговаривать?
Приходилось, Алена, вы совершенно правы, то есть очень, ну, во-первых, у нас какое-то очень сложное отношение, да, в связи с
наверняка же человек
постсоветским,
закрыт,
да, нашим воспитанием.
Он прошел через ад.
Может, это просто психолог, даже глубже, ментальность.
Ментальность, да, то есть само слово психолог, а не дай бог, еще если еще кто-то скажет психотерапевт, не готова, не привыкшая. Да. Поэтому у нас больше как бы работа была направлена как раз нашими партнерскими организациями, которые и занимались тем, что они конкретно по списку делали обзвон, причем это был не единоразовый звонок, это несколько звонков в семью, да, они знают эти семьи изнутри, они вхожи. Это больше уже, знаете, вот контакт на доверии и на личном отношении, да, то есть придет молодой человек тогда, когда он доверяет даже тому же сотруднику этой партнерской организации, и он знает, что, извините, его не обидят, из-под него, простите, ничего не хотят, что я так выразилась, mm-hmm. да, ну вот все чисто, все прозрачно. А потом, слава богу, конечно же, вот опять же срабатывало сарафанное радио, если был кредит доверия получен, да, то ребята сами говорили, и семьи передавали друг другу информацию, вплоть до того, что даже писали на Фейсбуке нам, что спасибо большое по вот этим праздникам, которые мы делали с Эль-Кафой, да, mm-hmm. для детей-переселенцев, что, а когда будет следующий? А когда будет следующий, да, то есть это
самое ценное, что между людьми да. может произойти, это общение.
Общение, информация. И если можно, я бы да, все-таки конечно. Еще хотела бы, чтобы Юля рассказала в самом как бы арт-терапии, да, о ее видах, чтобы партнерские организации или те люди, которые сейчас работают с переселенцами и знают, что это хорошо.
Чтобы могли да. скооперироваться. У нас буквально просто совсем чуть-чуть времени остается,
все, потому я замолкаю.
Юлия. Я хотела дополнить. Просто невероятное ощущение, когда на самом деле настоящие мужчины наши и берут в руку кисточку. Это ощущение, они для себя расслабляются, уверенность приобретают. А теперь немного о видах арт-терапии. Она сейчас невероятно быстрыми темпами развивается в области искусства и творчества. Расскажу, какие виды арт-терапии мы используем уже сейчас. Это рисование. Классический метод арт-терапии пока что основной. Становится популярным, доступным, интересным и для всей категории. Для разнообразия используются разные материалы. Карандаш, пастель, сепия, уголь. Также живопись акварелью, гуашью, акрилом, маслом. Живопись с помощью кофе, чаем, вина, китайская живопись, роспись по шелку, роспись на воде, лепка с помощью различных материалов, валяние картин из шерсти и предметов, цветотерапия, песочная терапия, песочная анимация, фуд-арт и работа с фамиараном. Мы хотим большего...
А что такое фамиаран? Я не знаю, простите.
Ну, это своего рода как фетр, флористическая помощь, которую мы можем сделать цветы, грубо говоря, с фамиараном.
Юль, кстати, а вот то, что сейчас очень модно, там чуть ли не в каждом супермаркете, я вообще про книжные уже молчу, да? Вот эти вот разукраски специальные, там какие-то антидепрессивные для взрослых, все прочее, это тоже арт-терапия?
Да, это своего рода арт-терапия для расслабления, именно антистресс, чтобы мы могли расслабиться после трудового рабочего дня.
Спасибо вам большое. Напомню, с нами в студии была Лариса Безуглова, глава правления фонда «Волонтерская помощь», и Юлия Павлусь, художница. Мы желаем вам успехов. Приходите к нам еще, рассказывайте о своих результатах.
Спасибо большое.
Спасибо.
Буквально минута остается до начала нового часа. Там будут новые темы, но до этого давай, наверное, Алена, все-таки напомним о частотах, где мы вещаем. Да. Итак, город Киев, 70,4 УКВ, вот, а дальше Донецкая, Луганская области. Волноваха, там на 103,8 FM нас слышно. В Краматорске громадский радио включаете на 103,2. Красноармейск, там мы вещаем на 99,6 FM, в Старобильске настраивайтесь на 90,2.
Поселок Широкий может слышать громадское радио на частоте 101,8 FM, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 FM, Зариновка 103,7 FM, а также по всему миру нас можно слушать онлайн на сайте громадского радио громадскирадио.орг и также по спутнику Астра, параметры которого указаны у нас на сайте.
Да. Кстати, вот появилось теперь уже официальное сообщение о том, что есть параметры, есть вещание на спутнике громадскирадио.орг. Заходите туда, там все написано.
Слушайте, думайте.